Статья о святых христовых тайнах. Слово в Великий четверток на литургии. Эту статью рекомендую, прошу, предлагаю прочитать всем. Прочитать. Причем прочитать ее надо не на один раз. Глубина статьи так велика, что ее можно прочитать на 10 раз, можно прочитать на 20 раз. Можно застрять на первом абзаце и посидеть, и подумать над этим, глубоко подумать. И в каждой строчке здесь, ну, такая глубина. Какая глубина может быть в этом великом таинстве святого причащения? Святитель Игнатий исследовал эту глубину, предельно возможную для ума человеческого, используя творения древних святых отцов, их высказывания, используя Священное Писание. Вот нам как раз этим воспользоваться. Отличие этой статьи, очень важное отличие от многих других статей и высказываний святых отцов, которые нам приводят в сборниках, в отдельных статьях святоотеческих, отличие в том, что здесь святитель Игнатий предупреждает о том, когда причащаться нельзя, какие могут быть препятствия для святого причастия, предупреждает о том, какие могут быть последствия от недостойного причащения, то есть от причащения в осуждение. Нам нельзя просто нахваливать таинство, его значение, его смысл, и благотворное действие, и влияние. Нам не только это надо говорить. Нам надо говорить и вторую сторону этого таинственного дела, что мы ответственность на себя здесь берем. Мы суд себе едим и пьем, и потому бываем осуждаемы, потому что не рассуждаем о теле и крови Христовых. И вот когда это все в совокупности человек изучит, тогда, может быть, появится как раз сокрушение духа, страх Божий появится. Тогда, когда священник перед тем, как нас причащать, объявляет громко: «Со страхом Божиим и верою приступите», чтобы эти слова не пролетели мимо нас, и не так, чтобы в одну ухо влетели, а в другую вылетели, чтобы они задели нас. Страх Божий должен быть, сокрушение духа должно быть, одновременно и вера должна быть, потому что без веры мы непонятно как относимся к таинству. Как к химическому препарату, как к таблетке, как к какому-то лекарству физического плана, которое вот просто хочу я, не хочу, обязано меня исправлять, обязано меня исцелять. Наивно, глупо. Писание по-другому говорит, сам Господь по-другому говорит. И это отражается в отдельных тонких местах Священного Писания, в толкованиях святых отцов. Вот в этой статье как раз святитель Игнатия, вот это все в деталях разбирается. Ее стоит найти, ее стоит прочитать. И прочитать не на один раз. Ценность огромная. Итак, давайте хотя бы начнем. Первые слова, первые строки. С чего начинает святитель Игнатий? «Хлеб сердце человека укрепит». Псалом 103, стих 15. Пророк Давид. Пророк Давид говорит такие слова. «Хлеб сердце человека укрепит». Как объясняет святитель Игнатий. Говорит пророк о некоем чудесном хлебе, который, в отличие от обыкновенного вещественного хлеба, укрепляющего тело, должен был укрепить сердце человека. Вот как. Оказывается, еще в Священном Писании Ветхого Завета пророчества были о святом причастии. И что под видом хлеба и вина будет предлагаться нам великая тайна, которая будет укреплять сердце наше. Сердце. Не просто тело, которое укрепляется от вкушения обычной пищи или обычного хлеба, а сердце человека. И дальше говорит святитель Игнатий, нуждается сердце наше, не та мышца, которая гоняет кровь, используя четыре камеры и клапаны, а духовное сердце. Оно нуждается в укреплении, потому что оно все потрясено страстями. Причина – первородный грех. Оттуда началось это потрясение. И с тех пор мы постоянно колеблемы ветром бываем, действием злых духов через наши же страсти. Это колебание стало привычным, мы стали любить его, мы привыкли к нему, мы не замечаем его. Но это колебание от истины, то вправо, то влево. И с точки зрения понятия, и с точки зрения нашей жизни. В этом колебании не могут устояться наши понятия в заповедях евангельских. Мы не вмещаем даже эти заповеди, потому что все время направо-налево шарашит нас туда-сюда какая-то вот эта сила, которая стала управлять нами после первородного греха. И вот укрепить это сердце колеблющееся, уклоняющееся от исполнения евангельского закона, может какой-то особый хлеб. Хлеб, о котором говорит пророк Давид, который может укрепить это сердце, чтобы оно не колебалось в грех, не скатывалось в грех. Итак, уже в Ветхом Завете пророчество такое звучит. Нам, нынешним, уже зная Новый Завет, читая его многократно, важно найти те слова, в которых Господь нам объясняет суть и смысл этого таинства в той мере, в которой нам может быть это доступно. Итак, дальше святитель Игнатий пишет. «Совершает укрепление сердца человеческого хлеб, сшедый с небес, хлеб жизни». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 48-58 стихи. «Этот хлеб Господь наш Иисус Христос. Он сказал, «Азы есть хлеб животный, иже сшедый с небес». Посмотрите, как мудро Слово Божие. Вот здесь, чтобы мы по-плотски не соскользнули сразу же в понимание вещественное, он говорит сам о себе, «Аз есть хлеб животный», то есть хлеб жизни, не просто хлеб, хлеб жизни, какой-то другой хлеб нам предлагаться будет, который шел с небес, иже сшедый с небес. Здесь нам открывается великое богословие. То есть это не просто тело обыкновенного человека, это тело воплотившегося Сына Божия. «Я есть хлеб», он говорит, но не простой хлеб, а хлеб, который шел с небес. Здесь сказано о воплощении. Итак, Сын Божий через воплощение сходит с небес, оставаясь при этом Богом, соединяя в себе два естества, божественное и человеческое, в одной ипостаси, в ипостаси Сына. Чтобы мы не думали, еще раз подчеркнем, об этом хлебе по-плотски. Здесь великая тайна – соединение двух естеств, вочеловечение Сына Божия. Каждое слово, посмотрите, каждая фраза, она как-то больше и больше нас погружает вот в это таинственное богословие. «Аще кто съест от хлеба сего, жив будет вовеки». Смотрите, «Есть и кто съест от хлеба сего или вкусит от хлеба сего, жив будет вовеки». Если кто вкусит, кажется на первый взгляд плотским умом, что кто бы ни пришел и кто бы ни вкусил вот этого хлеба небесного, то есть мы уже теперь знаем, что это тело Христа, тот жив будет вовеки, то есть жив будет вечно, вечной жизнью будет жить. Но точно ли здесь говорится о том, что как угодно можно съесть и кто угодно может съесть? Давайте обратим внимание на слова чуть более точно. «Если кто съест от хлеба сего». Ведь не сказал здесь Господь «съест хлеб сей». Он говорит «от хлеба сего». Есть какая-то разница или нет в этих выражениях? Вот давайте представим, что значит попить воды от источника, от какого-то источника. Вот есть вода, которая стоит на столе, из водопровода, там еще какая-то. Нам предлагается попить не из этого стакана, а попить от источника воды. Источник где? Он где-то там находится. До этого источника надо добраться. Туда как надо ехать или надо это идти. Бывают целебные источники. И туда люди добираются часами. Раньше, когда не было самолетов, месяцами добирались до каких-то источников, которые полезны для здоровья человека. То есть от источника, чтобы принять эту воду целебную, нужно до него добраться. И вот здесь слово «добраться» или «дойти», оно здесь имеет очень большое значение. От источника, чтобы принять, нужно до него дойти, нужно к нему приблизиться. Здесь как раз раскрывается вот этот духовный смысл борьбы, приготовки себя, приготовления себя к принятию Христа. Без этой работы, которая требуется от нас лично, от самого человека, оказывается, мы не можем просто так принять Христа. И вот такое убеждение, что кто бы ни был, как бы ни был, в каком бы состоянии ни был, вот приди, открывай рот, дойди только до чаши, и дадут тебе тело и кровь Христа, это опасный взгляд, опасный взгляд. От хлеба сего надо вкусить, и как до источника порой надо идти, так и вот от хлеба, даже если о хлебе конкретном говорить, если у нас есть только зерно пшеницы, несколько зерен пшеницы, как от них вкусить хлеба, от этих зерен? Их же надо посадить, чтобы они дали урожай, чтобы этот урожай собрать, потом его смолоть, в муку превратить, а потом уже испечь хлеб. Вот как мы можем вкусить вот от этих зерен, от этого хлеба. Как? Но для того, чтобы их куда-то посеять, надо еще землю приготовить. Надо выбрать это поле, где меньше деревьев, выкорчевать кустарники, выкатить оттуда камни, перекопать все эти корни, удалить. как-то удобрить эту землю. Это же работа, это же труд. Вот здесь как раз делается намек на то, что человек должен потрудиться в духовном плане, потрудиться, чтобы от этого хлеба вкусить. Потому что он не работает, не действует так, как действует химический препарат, как действует лекарство, как действует обыкновенный хлеб. Кто бы этот хлеб не принял в себя, кто бы его не поел, этот хлеб принимается организмом, перерабатывается, усваивается и дает человеку определенную силу, дает человеку определенную пользу, питает организм. Это обыкновенный хлеб. А вот от этого хлеба небесного, который шел с небес, чтобы вкусить от него, нужно потрудиться прежде, нужно приготовить себя к тому, чтобы это случилось, чтобы вкусить от него. Потому что речь здесь идет о благодати. А у благодати есть определенное право оценивать нас, способны мы принять эту благодать, или мы не способны. Друзья мы Христу, примирились мы со Христом, или мы враги Христу. Если мы любим свои страсти, если потакаем им, если грехи грехами не считаем, почему бы решили, что Христос обязан входить в нас и давать нам благо? Или почему думаем, что Он вместо нас должен бороться с нашими страстями, которые мы любим, мы не хотим их оставлять? Или как мы думаем, что Господь как-то заставит меня, что ли, перестать любить те грехи, которые я люблю? Но если я их люблю, чем доказывают, что я люблю грехи? Тем, что я их делаю, да? Я же их делаю, эти грехи, значит, я их люблю. Если они мне приятны, если они дают мне наслаждение, какое-то удовлетворение, обыкновенное земное счастье, как люди говорят, но если оно с грехом связано, я же должен отречься от этого. Я должен перестать это делать и доказать свою любовь ко Христу тем, что я исполню Его волю, Его веление, то есть заповедь Его исполню. А если я нарушу заповедь, я показываю презрение ко Христу. И в этом презрении ко Христу Христос не может войти в меня. И вот эти все тонкости, эти все детали этого процесса мы должны понимать, ну, хотя бы вот из этих слов как-то извлекать, или из практики уж, что ли, из горькой кровавой практики своей неправильной духовной жизни или из горького опыта других людей. Вот сейчас существует, бытует такое мнение в церкви среди пастырей. Говорят так, что человек должен напричащаться столько раз, чтобы всю нечистоту, а сердце, они говорят, это стакан нечистоты, ну, условно, емкость любую можно принять, банка, там, кастрюль нечистоты, можно сказать, цистерна нечистоты. И вот в сердце эти страсти – это нечистота, они с этим согласны. Но надо, говорят, напричащаться столько раз, чтобы вот эта капля крови Христовой вытесняла по чуть-чуть вот эту нечистоту. Вот сколько нечистоты, а капля – попадая сюда капля крови Христовой, будет вытеснять постепенно эту нечистоту. И надо столько раз причаститься, пока капля за каплей вся эта нечистота не будет удалена. Хорошая теория. В этой теории нет никакой вообще нравственной оценки личности человека. Как будто бы это действительно физический процесс. Как будто бы вот эта нечистота – это какая-то легкая жидкость, нечисть какая-то. А кровь Христа, а более тяжелая жидкость, как в физике. Более тяжелая жидкость куда? На дно опускается, да? А более легкая жидкость, она поднимается кверху. И так вытесняет одно другое, физические процессы так происходят. Одна жидкость может вытеснять другую жидкость. Если постепенно ее вводить в какой-то сосуд, более тяжелая уходит вниз, более легкая сверху, как бы она удаляется из этой емкости. Но ведь это же физика, это же не духовный процесс. И если так себе представить, что вот кровь Христова вне зависимости от меня, от моего согласия, от моей любви к греху, от моей привязанности к страстям, кровь Христова будет как бы насильственно удалять из этой емкости моего сердца эту нечистоту, вот эту нечисть, то это абсурдный совершенно процесс. Это значит, что Бог будет нарушать свободу человека. Но Бог свободу человека не нарушает. Он не хочет ее нарушать, нашу свободу. Он уважает нас в этом плане, как Творец, как Создатель. Дал нам ум и дал нам свободную волю. Если нет у человека права свободы выбора, то и ум не нужен. А зачем ум? А что решать? Если свободы все равно нет, как поступить? Поступаю так, как по необходимости, и все. Как природа, неодушевленная природа живет. По необходимости и солнце всходит каждый раз на востоке. Что-то на юге оно не всходит у нас никогда. И так, чтобы ушло и задержалось там на несколько суток, с другой стороны как-то тоже такого нет. И после весны лето приходит, почему-то не зима сразу. То есть неживая природа, она слушается Бога, Творца. Она исполняет все бездумно, не думая. Но человек же по-другому сотворен. Ум и свободная воля есть. Поэтому тогда, когда мы по своему уму и по своей свободной воле выбираем грех, то Бог не хочет насильно отбирать у нас грех. И поэтому кровь Христова не может насильно удалить вот эту нечистоту из нашего сердца, если эта нечистота не считается нами нечистотой, грязью. Если мы эту нечистоту любим, вот слово «нечистота», она отвращает нас, отвращает мерзость, нечистота, хочется отвернуться. Но а почему мы тогда любим эту нечистоту? Мы же любим эти страсти, потому что их исполняем. Исполняем. Мы некоторые из них утешают нас, наслаждают, радуют, удовлетворяют, дают нам здесь какое-то благо, благополучие на земле. Мы используем эти страсти для земной жизни здесь, на земле. И раз мы их используем, значит, они нам нужны, мы их любим. Почему Господь будет отбирать-то у нас это все? Мы же по своей свободной воле это выбираем. Ну, кстати, вот современная теория, которой нас привлекают современные отцы. Я не говорю, что все, но вот в одном городе прямо так вот и сказали, вот батюшка вот так рекомендует причащаться как можно чаще, чтобы вот кровь Христова, пока кровь Христова, не удалит всю нечистоту из стакана нашего сердца, из емкости нашего сердца. Физического удаления никогда не может быть. Здесь духовный закон. И вот это действие благодати в таинстве – оно может быть только при том условии, когда мы сами эту нечистоту хотим удалить. И не изображаем только это, а делаем это реально. И опять возвращаемся к тому, что Бог-то же видит. Это конкретная страсть, любима мной. Или в каком-то виде я уже ее не хочу, не желаю, я ее не люблю. А в других вариантах, в другом проявлении я ее люблю, продолжаю. Вот это уже не хочу делать, это мне надоело. А это-то я делаю. Поэтому воздействие на саму страсть со стороны божественной благодати через таинство святого причащения, оно не может произойти. Не может. Или с этой страстью я начал бороться, и уже какие-то делаю попытки, а эту страсть продолжаю хранить в сердце. И как что, Господь избирательно будет в одном месте как-то воздействовать на мою душу, на мое сердце, а в другом месте позволять мне вместе со мной развивать другую страсть, что ли? О Боге же так невозможно думать. Если Он видит, что я грязь в комнате своего сердца, из одного угла перекладываю в другой. С одной страстью начал бороться, другую страсть люблю и еще больше развиваю. Я же не удаляю грязь-то из сосуда своего сердца, эту нечистоту. Я же ее все-таки сохраняю здесь. Я просто из одного угла переложил в другой угол. То есть, вступив в борьбу, начав ограничение по одной страсти, я другую при этом спокойно развиваю и даю ей возможность усиливаться. Вот это все мы только не видим, но это все прекрасно видит Бог. Он зрит внутрь сердца человеческого, вглубь, и там видит вот эту нашу привязанность, вот эту нашу любовь, вот это наше желание, которое связано с грехом и со страстью. И при этом говорить, продолжать, что все равно кровь Христова будет удалять вот эту нечистоту из сердца, это полнейший абсурд, это заблуждение. Это заблуждение. Господь ждет, чтобы мы показали, что нам самим противно внутри нас. Он ждет, чтобы мы доказали, что мы это хотим убрать, устранить. И когда мы будем делать свои собственные попытки борьбы вот с этими грехами, то при этом мы же будем в страдании, мы же будем в определенной муке. И в этой муке мы будем понимать, что силы своей не хватает. И мы уже хотим удалить и это, и это, и это, и это, а оно не поддается. Вот здесь и сокрушается дух человека в этой правильной, грамотной борьбе не с отдельными проявлениями страсти и не с отдельными страстями, оставляя остальные. В целом нужна вот эта вот тяжелейшая, мучительная борьба. То есть крест не игрушечный, не шуточный, настоящий крест. Тогда начнет сокрушаться дух человека. Вот этого сокрушения духа от непосильной борьбы, от неудачной борьбы, но борьбы, от этих попыток, которые не дают победы, но попытки, и человек их должен делать, и честно должен делать, вот тогда Господу право дается, мы Ему даем право входить в сосуд нашего сердца и связывать там эту нечистоту, удалять ее оттуда, удалять в меру того, как мы сами хотим ее удалить. Но никогда Бог не может при нашей любви к этой нечистоте, при нашей привязанности к ней, удалять ее из нас. Вот где ошибочное отношение к таинству святого причащения, которое сейчас ну, так распространилось и так оно буквально повсеместно, что многие даже говорят, ну вот чаще надо причащаться, потому что вот эта каждая капля крови более будет вас освящать. Нет, механического, технического освящения не бывает. Чем больше лампочек здесь включили в зале, тем будет светлее, конечно. Но чем больше раз мы причастились в осуждение, от этого светлее в сердце нашем не будет. Потому что причастие в осуждение – это навершение всех грехов, говорит святитель Игнатий. Один из самых страшных грехов. Тогда как же нам? Все-таки идти и без подготовки, и без борьбы, сохраняя в себе страсти, опять дерзать, исполнять то, что нам сейчас советуют, просто причащаться, не думая о том, чем мне это обернется, как во мне это скажется. Вот святитель Игнатий дальше в статье пишет, как благотворно влияет на человека причастие. Он говорит, или сразу человек чувствует в сердце сокрушение, покаянное настроение, желание духовного, отвращение от плотского, от мирского, или через некоторое время он все равно должен это ощутить в себе. То есть действие благодати, принятой в таинстве святого причастия, оно же должно быть нам понятно. Оно должно проявляться в нас. Если мы после святого причастия куда-то помчались, побежали, включили свой язык, включили разные мысли, вступили в споры, терпеть не можем, обижаемся, огорчаемся, осуждаем, завидуем, как только страсти в нас не воспаляются, и при этом мы думаем, что мы приняли Христа. Вот это наше самое страшное заблуждение. И нас не спрашивают, что ты думал после причастия, что ты делал, как ты себя вел. А я сам не могу оценить, не могу дать оценку, потому что мне не говорят об этом. Мне говорят, ты причащайся чаще, и все. А какие последствия должны быть? А какие плоды я имею, которые не должны быть? И вот этот анализ результатов в медицине полагается, например, делать. Как то или иное лекарство, как та или иная операция подействовали на организм человека. Как та или иная процедура повлияла на организм человека. А вот эта вот процедура таинственная, принятие тела и крови Христа, неизвестно, как влияет на нас. Влияет как-то в худшую сторону, что обостряют страсти. Мы говорим, не может быть, должно быть только положительное. А что положительное? Усиление активности, энергичность, бежать быстрее делать добрые дела, шутливость, веселость, приподнятое настроение. Что бывает? Если это бывает, то это ложь, это обман. Это одна из страстей просто поднялась и начала действовать. Гордость, тщеславием вместе начали в нас так проявляться. И мы при этом думаем, что так Христос действует внутри нас. Опять ошибка. С нашей стороны глубочайшая ошибка. Но при этом и говорится-то ведь неправильно. И советуются-то нам неправильно. Тогда мы сами-то когда в конце концов разберемся, как нам понять. И вот статья святителя Игнатия, она здесь нам очень была бы полезна. Если все-таки желание у кого-то есть и силы есть, братья и сестры, еще раз обращаю ваше внимание, найдите ее, читайте неспешно, читайте на несколько раз. Потому что в каждом слове здесь великие тайны скрыты, великие тайны. То есть не просто хлеба, а от хлеба надо принять, от этого небесного хлеба, хлеба, который шел с небес, воплощение Сына Божьего. Видите, как тут все скрыто и таинственно нам объясняется с точки зрения богословия.